Начинаем литературную передачу. В эфире рассказ писателя ГДР Фолькера Брауна «Неоконченная история». Читает Виктор Зазулин.
Днем, накануне сочельника, председатель Эннского райисполкома, промаявшись несколько часов кряду по квартире, огорошил свою 18-летнюю дочь сообщением, что до него дошли сведения, откуда не играет роли, и он вынужден проинформировать ее, так и сказал, проинформировать, об обстоятельствах, из-за которых многое, если на худой конец не все в ее жизни, может перемениться. Никогда прежде она не видела этого большого и уравновешенного человека таким бледным и растерянным. Он повел дочь в кабинет к громоздкому письменному столу, где, задав несколько банальных вопросов насчет ее друга Франка, достал затем какую-то записку и начал. Мол, положение может стать весьма критическим, он пока не вправе говорить об этом, однако должен ее предупредить. Скоро, Карин, очень скоро кое-что произойдет. Но прежде, чтобы не оказаться замешанной, она должна расстаться с Франком. Дочь ничего не понимала, а отец упорно твердил, что не смеет ни о чем рассказывать. Ему известно, что родители Франка разведены, а Франк – хулиган. Примкнул к шайке, которая промышляла 4 года тому назад, в ту пору, когда Карин с ним прежде встречалась. Они, мол, слонялись вечерами по Карл-Маркс-штрассе, не зная, куда себя деть, устраивали сборище в этом своем баре Мариетта и Франк в том числе. А сколько раз забирались они в кафе Фишруфер воровать сигареты, в разные виллы, и Франк с ними заодно тоже отсидел срок. Но теперь, Карин, он такое задумал. Карин в ответ: не верю, знаю точно, что Франк ничего больше не натворит. Самому сейчас смешно и стыдно. А отец: ничего ты не знаешь, порви с ним под любым предлогом. Такого мы себе не можем позволить. Одна семейка чего стоит? Нам все это ни к чему. Вот увидишь, чем все кончится. Начали горячиться. Наконец дочь вспылила, а председатель райисполкома обозвал Франка преступником, запретил тому впредь переступать порог дома. На какой-то миг Карин показалось, что она очутилась в незнакомом месте, где у всех предметов другие названия, иное предназначение, и все здесь ей чуждо. Потом это прошло, вернулось привычное состояние, зато напала какая-то вялость, против которой ничего не хотелось предпринимать. Пускай, как скажут, так и сделаю. Появилась даже неуверенность. Она засомневалась, может, Франк ее обманывает. Раз ее отца проинформировали, значит, есть доля правды. Но какой правды? Карин уже чувствовала вину перед отцом. Ей не хотелось, чтобы потом говорили, что она не послушалась его. Всю ночь она раздумывала, как облегчить Франку расставание. Ведь он так любит ее. С таким ожесточением за нее боролся, да так долго. Прежде ей не доводилось видеть ничего подобного. Карин была единственным человеком, к которому Франк испытывал привязанность. Утром она позвонила в М и сказала: «Не приезжай, с тобой больше встречаться не хочу». Ошеломленный Франк пытался что-то возразить, но она положила трубку. Все рождественские праздники у Карин было гадко на душе. Она слонялась по дому, не находя места. Под Новый год Карин села писать Франку письмо, пытаясь хоть что-то ему объяснить, но сразу поняла, ничего не выйдет. Она тщетно силилась угадать, в чем же дело. Знала только, что по телефону выглядело неправдоподобно. Карин писала весь вечер напролет, и все впустую. Позже, по настоянию отца, пришла в гостиную с растрепанными, свисающими на лицо волосами, в поношенных джинсах, Ее упрекнули за внешний вид. Она возразила, что для телевизора сойдет. Мать выключила аппарат, все уселись за столом и стали щелкать орехи. Отец зажег свечи на елке, в полночь наполнил шампанским бокалы. По радио передавали фугу Баха. В 12 они сомкнули бокалы за счастливый Новый год. 2 января Карин поехала в редакцию окружной газеты. Ей предстояло продолжить прединститутскую практику. В редакции все шло как по маслу. Повели по редакции, повсюду приветливые лица. Зашла в партком, ее представили как кандидата в члены партии. Парторг, седой мужчина, предложил ей сразу перейти на «ты». Она растерялась и в то же время обрадовалась. Очутившись на улице, Карин тотчас позвонила Франку. Встретились у реки. Бледный, с редкой бородкой, Франк стоял на поросшей густым черным кустарником лужайке, подавшись вперед, устремив на нее пронзительный взгляд. Карин принялась рассказывать, что произошло. «Если бы ты не пришла», — начал он, но она бросилась ему на шею. Пока шли обледенелым берегом, он яростной скороговоркой нес всякую чепуху. «Мне уже просто не в моготу было, понимал, тут что-то не так, а объяснить себе не мог. Знал одно, я тебе больше не нужен, если бы ты не пришла, я, наверное, отравился бы газом», — промолвил он, произнес вполне серьезным голосом. А Карин его приступ отчаяния развеселил, и она принялась его успокаивать. «Ну, хватит тебе, не поднимай из-за этого столько шума. Давай лучше подумаем, как нам быть. Мне запретили с тобой встречаться. Не разрешили тебе ничего рассказывать. Вдруг это послужит тебе предупреждением?» Он понуро усмехнулся, покачав узкой, коротко остриженной головой. Они принялись напряженно перебирать в уме, в чем же его могли обвинить. Но в голову ничего не приходило. Карин снова встретилась с Франком случайно, через 3 года. Ее поразило, как он переменился. Он отвык от всех тех привычек, которые прежде так раздражали ее в нем, и от распущенной грубой манеры держаться, и от верхоглядства, и от прозападной болтовни. Просто глазам не верилось. Все та же потертая кожаная куртка, а человек в ней совсем другой. Когда его предок ушел к другой, Франк долго переживал. Несколько месяцев не мог прийти в себя. Расстались 2 человека, которых он любил больше всех на свете. У него пропал интерес к жизни, попал в компанию, куда все, туда и он, а потом сам стал заводилой. Мать изо всех сил пыталась его уберечь, прежде всего, от властей. Она верила только тому, что узнавала по телевизору оттуда. Вернувшись из колонии, Франк заявил, что займется самовоспитанием. И вот они идут к Франку домой. Он жил с матерью в новом доме, в одной из этих одинаковых длинных, низких, крупнопанельных коробок, понаставленных в черте старого города, превращенного в безликую деревню. Матери дома не было. Они снова и снова перечитывали письма бывшего школьного друга. Письма оттуда. Франк ей о нем рассказывал. Тот сбежал из погранвойска и в одном из писем сообщал, что если Франк надумает туда податься, то он знает, что он там забыл. Она верила ему. Они принялись искать другие места, но не нашли ничего, что могло бы объяснить подозрение. В письмах ничего такого не оказалось. В комнате Франка висели плакаты «Унидад популяр». После военного переворота он, по собственным словам, стал чилийцем, потрясенный, что этот народ снова попал в кабалу. У него подскочила температура, и Франк чуть не заболел. Все, что случалось вокруг, что происходило в мире, затрагивало его лично. «Туда можно добраться через ЧССР и Австрию. Создадим интербригады», – предложил однажды Франк. Карин рассмеялась, и больше он об этом не упоминал. Однажды, в конце рабочего дня, у дверей редакции возник отец. Он стоял усталый, прислонившись к открытой дверце машины. позвал Карин ехать к сестре, и она села в машину. Полуобернувшись с переднего сиденья возле шофера, отец спросил: «Как дела?» Карин смущенно мотнула головой, и он снова отвернулся, продолжая беседовать с шофером. В доме отец молча поднялся наверх, и там его прорвало. Не снимая пальто, заложив руки за спину, он носился взад и вперед перед креслом, в котором, съежившись и прижав к губам кулаки, сидела Карин. Она злоупотребила его откровенностью, шумел он. Не только встретилась с Франком, но рассказала ему обо всем. Это все равно, что дать ему пощечину, отказать ему в доверии. Она вышла из доверия и недостойна заботы отца. «Ну, ты же его не знаешь, видел всего 3 раза. А я Франка знаю, поверь, знаю лучше тебя», — пыталась возразить Карин. «Что бы ему там ни приписывали, трудно даже представить, что все это ложь. Тебе и в голову не приходит, что ты ошибаешься, что мое мнение о нем вернее. Ты в состоянии представить себе такое?» «Такого он себе представить не в состоянии», — взорвался отец, уже не владея собой. Затем, уже успокоившись, он велел ей раздобыть письма. «Какие письма? Откуда?» «Значит, тебе известно?» «Да, те, что он получил. Отнеси их своему парторгу». Карин молчала. Отец, с минуту не отрываясь, глядел на нее, потом торопливо вышел. Несколькими днями позже Франк вручил Карин письма. Она сказала, что должна показать их в редакции, там интересуются, им нужно их прочесть. Карин отнесла письма парторгу. Тот спокойно взял их, похвалил. Вот и хорошо. Ее же уведомили письменно, что о всех связях с Западом следует докладывать. Они поболтали о том о сём, об отце, он справлялся о Карин. Парторг очень уважал отца. Настроение у Карин поднялось. В одну из пятниц ее вызвали на беседу. В комнате присутствовал еще один третий человек, которого Карин прежде никогда не встречала. Поначалу он молчал. Парторг спросил насчет работы. «Нравится?» «Да». «А что она думает о работе? Каково ее личное мнение?» «Да ничего не думает. Что же тут думать?» «Ну как так? Может, что-нибудь непонятно, пусть скажет». Она не знала, что сказать. Тот третий приветливый молодой человек, вряд ли старше Карин, попросил еще раз изложить все обстоятельства дела. Ему, мол, поручили разобраться. Она изложила, изумившись, правда, что же тут излагать, ведь ничего не случилось. Молодой человек возмутился. Разве она не знает, как поступать в таких случаях? Ее поведение в корне неверно. Она не поверила родителям, подвела. Не понимает, во что впуталась, не разбирается, что к чему. Карин во все глаза смотрела на парня. «Что вам, собственно, от меня нужно?» Он молчал. Затем произнес. Он настоятельно советует ей порвать отношения. И как можно скорее. Сегодня. Немедля. Карин ошеломленно мотнула головой. Она слышала, как ей что-то говорили, но до сознания доходила лишь половина. В ином случае не место в редакции. Следовательно, придется уйти. Они могли бы, к тому же, как орган печати округа, пусть она сама, таких людей они себе позволить не могут. Подняв глаза, Карин посмотрела на парторга и улыбнулась. И тут только до нее дошло, что это он все говорил. Она пошла к начальнику отдела кадров. В его взгляде столько отеческого. Верилось, что он поможет. Карин выложила все как есть. Сейчас он все расставит по своим местам, все распутает и положит конец этому безобразию. Тот сидел, молчал, подперев ладонями лысую голову. Потом произнес: «Вам надо с ним порвать. Единственное, что могу вам посоветовать, оставьте его. Да-да, оставьте». Карин пробовала возражать, но кадровик твердил свое. На следующее утро Карин уезжала домой. Франк проводил ее до автобуса. Он сразу почувствовал, что-то стряслось, хотя Карин не обмолвилась ни словом. Ей просто надо съездить домой. Франк только не знал, стряслось с ней или в ней. Ему ведь было не впервой, на себе испытал. Он вполне допускал, что вот позвонит опять, и все кончится. Он боялся, что Карин его бросит, послушается родителей, ведь навлек подозрение. Что она предпочтет? В душу же не заглянешь. Франк ничего не понимал. Может, против него ведется расследование, и она знает об этом. Они долго стояли, не двигаясь с места. Франк не сводил с Карин глаз. С ума сойти, как она ему нравится. Эти волосы, открытое лицо, лоб. Вот где все кроется. Стоит только протянуть руку. Его так и подмывало сгрести ее в охапку, но он стоял, словно окаменев. Что он сумеет удержать? Только себя в ней. Ничего он от нее не узнает. От дочери. Нет, ее не удержишь. Не разгадаешь. Когда Карин садилась в автобус, на глаза ему навернулись слезы. Она заметила. Франк, едва владея собой, не мог оторвать от нее глаз. Не выдержав, Карин отвернулась. Автобус тронулся, и она горько заплакала. День был субботний, родители дома. Отец сидел в кресле с книгой в руках, уставясь на одну и ту же страницу. «Явилась», – произнес он и снова устремил взгляд в книгу, уже в который раз пытаясь отложить ее в сторону. Позвал. «Вот, послушай». Держа книгу перед собой, он встал и принялся читать вслух. Когда он пост высокий покидал, огромную почувствовал отраду, улыбнулся он и, посерьезнев, продолжал. «Веселый день». Над городом сиял, он жизнь вкушал, как лучшую награду. Воздев руки и повысив голос. Вот что сказал Бехер напоследок. Ездит теперь на трамвае. Слишком жаждал званий и титулов. И вот он снова в гуще жизни. Это был шестой том полного собрания сочинений, в котором отец случайно наткнулся на раздел, не издававшегося ранее, а в нем на стихотворение «Поэт». Разволновавшись, он стал читать его всем домочадцам. Мать нашла стихотворение слабым, слишком пессимистичное. Где же логика, смысл жизни? Поэт шутит, а жизнь – это долг. Долг, который надлежит исполнить. Председатель райисполкома был того же мнения, но поскольку высказывание прозвучало столь категорично, он решил возразить. А что же тогда означает захлебнуться в заседаниях, и жизнь простерлась перед нами? По-моему, здесь речь идет о чувствах. На бумаге чувства тускнеют. Чувствовать можно что угодно, а чтобы их сформулировать, нужны знания. Социализм, во всяком случае, реальный, это наука. Непонятно, отчего он так разволновался. Отец тоже не понимал. Карин помнила, что с матерью спорить тщетно, упрется, утверждая, что это так, а не иначе, и потому так и должно быть. Она никогда ни над чем не задумывалась. «У Бехера есть вещи получше», — продолжала мать. «Например, о государстве. Держава наша, наша жизнь и честь». Гораздо более известное стихотворение. «Да-да», — подтвердил отец. Лучи света, проникая сквозь узоры в занавески, падали на пол маленькой гостиной. Все стихло, только на буфете тикали часы. Карин почувствовал себя ребенком, жалующимся на обидчиков драчунов. Ребенком, который ищет одного – утешения. «Этот человек, который там присутствовал, – рассказывала она, – представил все в таких мрачных тонах, дескать, ей грозит опасность. Просто страшно стало. Наверное, с Франком стряслось нечто ужасное, но рассказать этот человек не вправе. К Карин совсем запуталась. Нет, она вовсе не собиралась порывать с Франком, но не выдержала. Что делать, скажите? Дальше так продолжаться не может. Родители слушали спокойно. Отец погладил ее по голове. Хорошо, в понедельник поедем туда. Заберешь свои вещи и вернешься домой. Когда Карин вышла из комнаты, отец, понурившись, остался сидеть за столом. Они в самом деле любят друг друга. Я же вижу, как она страдает. Ведь ей можно сказать, в чем дело, произнес он, но, увидев бесстрастное лицо жены, вновь погрузился в молчание. И вдруг неожиданно грохнул кулаком по столу. А Карин бросилась на постель. Зарывшись лицом в подушку, она чувствовала, как из головы вытекает сознание. Опустевший череп сжимается, превращаясь в твердый комок. Потом она стала медленно проваливаться, одновременно испытывая боль и блаженство. Ведь рано или поздно ей так или иначе придется выпасть из этого мира. Стало быть, ее, наконец, уносит, как она того и ожидала. Казалось, она покидает саму себя. Поздно вечером Карин услышала, как зазвонил телефон. Звонки не прекращались. Сон как рукой сняло. К телефону подошла мать и тут же вскрикнула. Карин тотчас поняла, что с Франком что-то случилось. Она это сразу почувствовала. Сомнений быть не могло. Вбежав сверху в прихожую, она только и спросила, что он сделал. Отравился газом. Мать торопливо сунула ей повлажневшую трубку. Карин услышала голос отца Франка из телефонной будки на шумной улице. В трубке щелкнуло, она продолжала вслушиваться. На том конце положили трубку, и она бросилась от телефона в спальню. Отец уже одевался. «Мне надо немедленно туда. Если не отвезешь, поеду сама. Пешком пойду. Наверное, будет лучше, если меня отвезешь ты». Отец, натягивая подтяжки, как-то мягко, совсем по-детски произнес. «Боже мой, до чего дошло?» Лицо у него посерело, и Карин почувствовала к нему жалость. Спустя несколько минут они втроем сидели в машине. В пути не обмолвились ни словом. Мать села сзади, всем своим видом давая понять, что Карин совершенно не причастна к этому случаю. Снаружи ночь. Карин вглядывалась в темноту, ничего не замечая. Она вдруг ужаснулась, что едет не одна. Мешало, что она не сможет наедине наглядеться на Франка, не сможет ничего почувствовать. Карин охватила беспомощная ярость. Изломают, испортят своими разговорами даже это последнее, что ей осталось. Когда из-за поворота вылетел внезапно грузовик, наполнив машину слепящим светом, она понадеялась, что их сейчас раздавит. В час ночи машина остановилась у больницы. При исполненной решимости отец потащил ее наверх, ступени оседали под ногами. Взмокшая до подбородка, она шла будто в воде, с трудом переводя дыхание, пока не очутилась в длиннющем коридоре. Там в конце кто-то лежал. Виднелась скрючившаяся под белой простыней фигура человека на каталке, наполовину скрытой за ширмой. Рядом стояли три сестры. Подойдя вплотную, Карин подумала, он жив? Разве он жив? Внезапно появился звук, громкий звук падающих капель. Она увидела маленький фильтр в пластиковой трубке, выходивший из капельницы с прозрачной жидкостью. Карин вглядывалась в неподвижное, побелевшее лицо юноши, на котором застыло тревожное, жуткое выражение. Он был без сознания, едва заметно дышал. Держась в стороне, в нескольких шагах, прижимая к глазам платок, стояла его мать. Единственное, что она ответила на вопрос отца Карин. «Мы абсолютно ничего не знаем. Не знаем, что происходит». Они стояли и стояли. Карин не хотела уходить. Подошли два санитара и силой вывели их наружу. Потом поехали к старшей сестре. Она жила в этом же окружном городе. Заспанная сестра с мужем вышли в гостиную. Отец рассказал, что стряслось. Зять в пижаме недоуменно разводил руками, походя на вспугнутую птицу. Потом он обвел всех долгим печальным взглядом и сказал: «Вот до чего довели! Пока человек не погибнет, не образумитесь!» Навалившись на стол, он заорал: «Да что он вообще такого сделал? Что натворил?» Председатель исполкома встал и строго произнес: «Так слушайте!» Все смолкли. «Мне еще придется держать ответ, правда, совсем в другом месте!» Мать застонала. Отец отошел от стола. «Сейчас вы такое узнаете!» Все напряженно ждали. «На меня смотрит весь район! Вы подумали, каково мне? Постоянно происходят такие вещи, которые заставляют нас... Я бы мог вам такого порассказать, что ушам своим не поверите! Разве мы виноваты?» И снова замолк. Карин не сводила глаз с него. «Мы попали в ужасную историю». «В ужасную?» – переспросила сестра. «Да, поймите меня. Я вас воспитал. Вы знаете, на чьей вы стороне». Все смолкли в предчувствии чего-то страшного. «Франку написали». «Ты... имеешь в виду письма?» – спросила Карин. «Да, их обнаружили. Ему предложили бежать из страны». Карин оторопела. «Так вот в чем причина!» Ее обуяла безумная радость. Она твердила про себя: «Так я и знала! Так я и знала, так я и знала», пока вдруг не пришла в ужас. Так вот оно что. Она же знала причину, знала и не догадывалась, что никакой причины нет. Карина оцепенела, не в силах пошевельнуться. На мгновение почудилось, будто мозг разметала взрывом. До нее словно издалека доносился гул голосов. Остальные спорили, а она ничего не понимала. Под конец зять опрокинул стул, а отец воскликнул: «Да как ты смеешь валить все на партию? Это дело рук классового врага!» «Нет, это просто уму непостижимо. Такое и наяву. Слова утратили всякий смысл». Той же ночью родители уехали к себе в райцентр, а Карин осталась у сестры. Как только ей полегчало, Карин пошла в редакцию. Кадровика на месте не оказалось. Карин растолковала секретарше, что ей обязательно надо с ним поговорить. И он вошел, сияя. «Франк отравился», — сказала Карин. Взглянув на нее, он спросил: «А кто это такой?» Карин ошеломленно подумала: «Не может быть! Он умоляет тебя порвать с Франком, иначе выгонят из газеты, а сам даже не знает, как его зовут. Невероятно! Не укладывается в голове». Она почувствовала, как сжимается, словно резиновая лупа, круг ее мировосприятия сжимается в тесное кольцо, сквозь которое виднелось только это гладкое, жирное лицо, это масса и больше ничего. По инерции Карин продолжала стоять, будто ее тело, следуя инстинкту самосохранения, прекратила всякую иную деятельность. До кадровика наконец дошло, кого она, вероятно, имела в виду. Подойдя к столу, он пробормотал: «Ну, вы же знаете, как мы относимся к подобным реакциям». Глухо и торопливо, только не думать, Карин пробормотала: «Дайте мне отпуск, или лучше я уволюсь. Мне все равно. Я пошла». В тот же день она узнала от зятя, который на грузовике разыскивал ее по улицам, что звонил отец Франка. Он позвонил сестре и взволнованно потребовал, чтобы Карин зашла к матери Франка. «Ты должна пойти к ней». Сев к зятю в кабину, Карин отрезала: «Не могу». Она не осмеливалась появиться этой женщине на глаза, боялась вопросов. Она образно представляла себе жуткую сцену. «Ты во всем виновата!» — кричит мать Франка, показывая на нее рукой. Вечером сестра принялась уговаривать Карин, та заупрямилась, сидела и молчала, привалившись к столу. Когда окончательно стемнело, она, наконец, пошла туда. Лил дождь, далеко позади осталась жизнь. Все пропало. По пути Карин показалось, что она снова повернула назад. Она заставляла себя идти в нужном направлении. Возле самой двери мелькнула. Что сейчас будет? Дверь открыла мать Франка. Увидев ее, маленькую, хрупкую женщину с заплаканным лицом и темными полукружьями под покрасневшими, опухшими глазами, Карин уткнулась в стену и зарыдала. Женщина взяла ее руку и повела на кухню. Усадив Карин, тихо сказала: «Успокойся. Сейчас приготовлю тебе чай». У кухонной полки стоял отец, вытаращив глаза, чтобы сдержать слезы. Он достал чашки. «Лучше бы накричали», — подумала Карин. Ей казалось необычным, чем-то новым, суровым, что эти люди на нее не сердились, во всяком случае, в данный момент. Мать не задала Карин никаких вопросов. Отец рассказал, как они рассердились на нее из-за молчания по телефону, а потом удивились, что она в ту же ночь раньше них примчалась в больницу. Единственное, о чем мать спросила, это: «Ты сама хотела или тебя заставили порвать с ним?» Карин взволнованно воскликнула: «Нет, я не хотела!» Женщина притянула ее к себе. Карин осталась в доме Франка. В редакции ей тотчас дали отпуск. Каждый день они наведывались или звонили в больницу. Франк по-прежнему был без сознания. Никто не знал, чем все кончится. Они ничего не могли поделать. Оставалось ждать приговора. В квартире Карин все время спала. То ли сказались последние недели, то ли беременность, но она то и дело засыпала, чтобы затем испуганно вскочить. Она не могла побороть сонливость, даже когда мать оставалась дома. Стыдилась, а вдруг Франк умер, просто они не знают, и снова засыпала. Самыми ужасными были минуты после пробуждения. Сначала такой покой, ничего, кроме шума улицы, неба до земли, такая умиротворенность, желание радоваться, что-нибудь предпринимать, пока сознание постепенно не возвращало Карин к ее горю, вселяя чувство оторванности, словно страница, вырванная из книги, и она сникала, так и оставаясь лежать. Порой испуг был настолько велик, что на какие-то доли секунды Карин утрачивала связь с действительностью, силясь вспомнить, как и чем жила, но продолжая лишь догадываться. Между теперь и обычно пролегла громадная пропасть. Карин казалось, что она очутилась не на том краю, но стоило отважиться на переход, как она падала в пропасть. «Если бы все это ей только пригрезилось», — мечтала Карин. «Да, она выдумала всю эту историю». Хотя до подобного абсурда ей бы ни за что не додуматься. Взять хотя бы этого толстого, подлого кадровика, разве его придумаешь? Так все извратить? Нет, человек не способен на подобное. Кому может прийти в голову такая нелепость? Это же претит самой сути человека. Такого никто никогда не придумает. Сумасшедшая жизнь. А что же считать нормальным? И что безумием? Пытаясь разобраться, она снова и снова перебирала в памяти события. Нет, чересчур много всего. Кто же нормальный? Где предел? Бывают ситуации на пределе. Как ни подступайся, ни за что не выпутаться. А если это надолго? На все время? И если ранят человека до глубины души, и человеку ни за что не прийти в себя? Ах, этот Франк, тонкая натура. Она пробовала ни о чем не думать, но уже само намерение наводило на размышления. Старалась уберечься от самой себя, гнала прочь мысли, не давая растеребить себя, разбередить душу, чтобы не спятить. Хотела сотупеть, превратиться в камень, отупеть, чтобы не утратить разум. В один из вечеров после этих происшествий отец Карин отправился в дачную местность в пригороде. Его сопровождал молодой человек, которому поручили дело Франка. Подъехали к домику секретаря окружкома, доброго знакомого отца. Позвонили. Вышла к калитке жена, приветливо поздоровалась. «А муж на речке. Сходите туда, если хотите. Там его и найдете». Оставили машину и пошли. Воздух теплый, весенний. Вышли на пойменный луг, сверкающий зеленью в вечернем свете. Показался пологий пустынный берег с маленькими бухточками, без поросли. В темной быстрой воде, гнавшей белую пену, не увидишь даже своей руки. Запах терпкий, едкий. На запруде ни одного удильщика. Рыба стала несъедобная. Вдали на дамбе они увидели человека с собакой. Направились к нему. Когда они подошли, он, узнав председателя райисполкома, улыбнулся, поздоровался. На нем был тренировочный костюм. Спросил, как его отыскали. Пошли по дамбе обратно. Отец не сразу перешел к делу. Ему надо было рассказать о районе. Дела шли успешно и в строительстве жилья, и в животноводстве, и в области культуры. Просьб у него никаких не было. Наконец секретарь окружком спросил напрямик: «Что у тебя ко мне?» «Хочется с кем-нибудь поделиться. Надо тебе кое-что рассказать». И отец поведал о случившемся. Они стояли в низине.
«Знаешь, если бы со мной такое случилось, ну ты же меня знаешь, со мной любой может на чистоту, а вот с собственными детьми тут нервы не выдерживают. В чем я ошибся?»
«Дело же выяснили», — заметил молодой человек. «Письмо наверняка осталось без последствий. Франк же никуда не убежал». Отец с горечью кивнул. Этого и следовало почти ожидать, но как же полагалось поступить? Трудно сказать. Все взвесили, а ни к какому выводу не пришли. Оказалось, все неправильно. Но ошибок в то же время никаких не обнаружили. Можно было бы чего угодно ожидать, но вот поступать, как подсказывало сердце, было нельзя. А потом стряслось это несчастье с парнем. Секретарь повел речь в общем и целом, но для отца это соль на рану. Все общеизвестные фразы метко били по нему, такому прочному, непоколебимому. «Мне часто приходится слышать о подобных неприглядных историях. Разве так можно? Ведь это безобразие. Но что же поделаешь? Как тут быть? Ты здесь бессилен. Почему ничего не приходит на ум? В чем причина?» «Да в том, что на самом деле здесь ничего нет. Мы живем в двух, в трех мирах, живем в трех эпохах. И первые вместе со второй бьют по третьей, бьют в нас или возле нас. Мы должны думать за все три, а действовать можем самое большее за треть, которой являемся. Вот и подумай. Состязаемся с мертвецами. Мы, могильщики, гонимся за капиталистами по кладбищу наших планов. Труп обретает второе дыхание, а мы выдохлись. Вот он, путь к превосходству. Вперед, назад, в сторону и так далее. Соотношение сил – это магический квадрат, к которому мы прилипли. Мы – это не просто мы. Мы – это значит не они, значит против них. И это держит нас в напряжении, щекочет нервы. Вот оно, бремя погоняющее и в то же время тормозящее нас. Такие истории у всей страны». Когда они возвращались из низины, отец не чувствовал облегчения. «Но что в наших силах изменить?» Чтобы отвлечь отца от несчастья, секретарь повел отца дальше. Запах реки преследовал их. Он и тут знал, в чем дело. «Самая большая загрязненность у нас позади. Хуже не будет. Ни в коем случае не будет. В будущем даже может стать лучше». Они забрались в темноте на настил очистного сооружения. «Собираются его реконструировать.
До сих пор гнали продукцию, а на остальное плевали. Платили штраф. Это дешевле, чем перестраиваться. Они смотрели на широкий поток, несший в низине свои мутные, наполовину омертвевшие воды. В одном из тех романов, которые Карин терпеть не могла, потому что в них все выдумано и в то же время не иначе, чем в жизни, она нашла банальную навязчивую фразу. Гармония рухнула, а снаружи холод. Зачем она так поступила? Сделала то, что от нее потребовали. Во всяком случае, наперекор своему «я». Ей хотелось найти причину. Что побудило забыть себя? Задавило, не давая опомниться. Самое скверное, казалось Карин, что она стала задаваться такими вопросами. Она же безоговорочно доверяла родителям. Они значили для нее больше, нежели просто родители, ибо олицетворяли собой государство. Государство, в котором почти все в порядке, все идет как надо, в котором не только можно, а нужно слушаться других, и ничего больше, только слушаться. Так они ей объясняли. Это была прекрасная, почти научная сказка. И она верила в нее, верила, не задумываясь. Карин поражалась, что со дня на день смогла целиком изменить свою жизнь, жить с другими людьми, с другими мыслями, когда не спала. 10 лет подряд царила полная ясность. Информация, поступавшая к ней от родителей, отнюдь не способствовала пониманию неоднозначности тех или иных событий в мире. Ее научили задавать лишь один вопрос – с нами или против нас? Люди, с которыми она жила теперь бок о бок, судили то так, то эдак, выкладываясь на работе и броня эту работу почем зря. Мать Франка, добрейшая душа, трогательно заботилась о Карин, а на собрание жильцов не ходила. У себя на почте выбилась в передовики труда, а вечерами не оторвешь от передач западногерманского телевидения. Все было так просто и вместе с тем невероятно. На 5-й день ее отпуска ее разбудила мать Франка, была суббота, час обеда, и осторожно сказала: «Франк пришел в себя. Спи, спи спокойно». После этого Карин погрузилась в глубокий сон без сновидений, без каких бы то ни было происшествий. Через какое-то время зазвонил телефон. Карин услыхала, как мать удивленно воскликнула: «Франк!» С трудом соображая, что происходит, Карин вдруг сообразила. Он сам позвонил. Поднявшись, Карин замерла на месте. Мать, улыбаясь, то кивала, то покачивала головой. Затем, положив трубку, она подошла к Карин. Первое, что он спросил, здесь ли ты? В Карин снова пробудилась прежняя активность. Вечером даже на миг показалось, что она знает, о чем спрашивает. Нет, не о том, что приключилось с ней самой. Ее конфликт с обществом ничего не доказывал. Но что кроется за ним? Что происходит в самом обществе? Почему дошло до подобного? Как же, как разобраться во всем этом, не говоря уже о том, чтобы оправиться от всего? Следующие дни были наполнены либо спокойными и бессодержательными, либо тревожными часами. В больницу ее пускали в любое время, даже когда не было посещения. Поначалу Карин думала, что у Франка просто-напросто пробелы в памяти, которые постепенно можно будет восполнить. Врачи сказали ему, что он попал в уличную катастрофу. И теперь она боялась, что Франк так и не вспомнит до конца, кто она. Знает ли он, что было у них прежде? Не хотел вспоминать об этом или о чем ином. Сидя возле него, Карин демонстративно разглядывала свой живот. Пошел 4-й месяц, а он ни слова. Как же быть? У нее сложилось впечатление, что он об этом забыл. «Что же вы с ним наделали?» – думала Карин. «Как вы его изуродовали? Почему с ним так обошлись? Почему не спросили нас?
Ведь все так просто объяснялось. Мы же оба и не ведали, в чем заключалось ваше подозрение. Даже додуматься до этого не могли. Как-то раз случайно Карин встретила в городе родителей. Они приехали за покупками и были рады, что повстречали Карин. Ехать к этим людям ей не хотелось. И выбрали нейтральную почву – кафе. Карин не возражала. Ели пирожные со взбитыми сливками. В разгар беседы она вдруг узнала, что ей придется уйти из газеты. Карин даже сразу не сообразила, что значит уйти. Она же собралась выйти сейчас на работу. «Но ведь тебя уволили», — возразил отец. «Кто сказал? Ей ничего не известно. Получается, она узнала об этом только сейчас, да и то по чистой случайности». Это озадачило даже отца. Он тотчас отправился вместе с дочерью в редакцию. В отделе кадров им сообщили, что трудовой договор расторгнут по указанным причинам. Карин стала спрашивать сотрудников, партийцев, но те ничего не могли сказать или избегали вступать в беседу с ней. Они же ее почти не знают. Отводили глаза, переводя взгляд на ее колени, и поспешно уходили. Как с сообщением мелькнуло у Карин, которые снимают с полосы, ибо от него никому нет пользы. Она вспомнила, как удивилась одна из сотрудниц, узнав, что Карин не собирается порывать с Франком, хотя рискует потерять место в вузе. А другая заметила, вот упрямая, хочет во что бы то ни стало остаться с этим парнем. Отец пошел с ней к главному редактору. Тот рассказал, что, посовещавшись, они сочли поведение Карин несколько опрометчивым. Ей недостает твердости. Но ему это понятно. Карин в ее положении... Ребенка он в виду не имел. Это неподходящая кандидатура. Может, ей лучше сперва пойти на производство? Карин смотрела на отца, а тот все время кивал, выражая согласие. Порешили. После всего, что произошло, ей лучше всего заняться пока чем-нибудь другим. Карин была потрясена. Отец признал, что этот человек прав. Что тут можно еще сказать? Главный редактор дал также понять, что они хотят замять это дело. Так будет лучше всего. Единственная просьба – ни слова об этом, ни с кем. Надеюсь, вам понятно? Никогда больше ни слова об этом. Поведение отца оскорбило Карин. Дома ей сделалось плохо, и она легла. Не вступился за нее. И это принципиальность. Отец, так любивший произносить громкие и самоуверенные речи, сразу сдался. А она-то, как она гордилась своими родителями, сравнивая их с другими, с родителями Франка, например, гордилась, потому что они не упускали ни единой возможности участвовать в созидании общества. Они с головой окунались в работу, которую за них никто не сделает. Подгоняли сами себя, пока уже и не могли иначе. Мыслили исключительно политическими категориями. Тогда как другие люди думали только о себе, оставаясь равнодушными к борьбе, более того, чураясь ее, они отгораживались, отдавая предпочтение своей дурацкой личной жизни. Видимо, так и должно быть. Упрямая история по-прежнему делила людей на тех и этих. Две стороны одной медали, медали за заслуги. Но политическое развитие не означало формирование человеческих качеств, и жизнь текла однобоко. Противоречия здесь были неизбежны. Она совсем окаменела от раздумий. Заболела голова, стала знобить. Подскочила температура. Мать Франка укрыла ее. Где же выход? Ни ее отец, ни мать Франка не знают. Ведь люди разучились говорить друг с другом по душам. Ведь то важное, что могло бы смягчить противоречие, не воспринимается всерьез. Отец... рассказал матери о посещении редакции. Он огорчился, что не смог помочь Карин, даже не попытался, хотя бы для видимости. Он и думать о ней забыл в кабинете у редактора. Мать тотчас одобрила его поведение. Они стояли в коридоре, и она уже собиралась уходить. Он взглянул на ее самоуверенное, бесстрастное лицо, и его прошиб пот. Ей все ясно. Никаких вопросов. Видеть ее было невыносимо. Она открыла дверь и ушла. Пошла на работу. Отец рассердился на себя, рассердился на свою слабость, на то, что еще спрашивал, вернее, только и делал, что спрашивал. Где та черта, до которой он шел, проявляя понимание, а перешагнув через нее, оказался в глупом положении? В здравом ли он уме, если сам себе противен? Да, конечно, бдительность, только зачем она, раз не усмотрел, потерял своего ребенка, а тот другой в самом деле погиб? Его настолько поглотила осмотрительность, что не усмотрел за происходящим наяву. Его средство уничтожило цель. Получалось, заботой о человеке лишили человека жизни. Или чего лишили? Но кого интересует это что? Кому интересно, творится доброе дело или преступление? Он замер посреди гостиной, распрямившись, не отводя глаз от безделушек на буфете. Карин не с кем было поделиться своими переживаниями. Она жаждала поговорить с кем-нибудь, хотя знала, что нет никакого смысла. У Карин было много знакомых, а у тех много своих знакомых. То были славные, лучшие в мире люди, и все не в состоянии ей помочь. Она вышла на улицу в часы пик. Может, не сумеет сдержаться, и здесь, в толпе, даст себе волю и закричит. Но стоило ей всмотреться в лица, услышать радостные песни, гремевшие по городскому радио, одно из названий просто стыдно цитировать, словно его специально подобрали, хотя ей повсюду мерещились намеки. «Мир не расколется пополам, если не придется свидеться нам». И она почувствовала облегчение от того, что она сама по себе, что есть нечто, касающееся только ее, что она может взвалить это нечто себе на плечи, освободив от него всех остальных, что знает, важно разглядеть за этим нечто, что-то гораздо более важное. Карин не стала противиться увольнению. Она уже поняла, что дело было секретным. Что толку настаивать на своих мизерных правах? Стыд один. Такое время в истории еще не настало. Силы нужно поберечь, чтобы безропотно смириться с решением. Тревожило только, что она так упала духом, ибо вопрос, касающийся ее лично, решили, даже не спросив ее мнения. Появилось непривычное, экзотическое желание повернуться к обществу спиной, отказаться от идеалов, забросить свои обязанности и впасть в знаменитое равнодушие, политическое воздержание, которое она обычно презирала. Вдруг поможет взять отпуск от всего, что творится в мире, своего рода лечение сном, усыплением сознательности. Она не знала, как быть. Карин настолько устала и стерзалась от бесконечных раздумий, что уже не хотела ничего ни знать, ни понимать. Казалось, будто у нее вывихнуты руки и ноги. Когда Карин выходила на улицу, у нее появлялось чувство неуверенности, скованности в движениях, как будто на глазах у всех ее заставляли балансировать по прочерченной линии, а она все время оступалась. Ей хотелось только покоя. Хорошо лежать, отрешившись от всего. По радио на волне «Голос ГДР», музыкальная передача «На крыльях нот». Пели как раз «Вот сейчас поймаю лето». Нечто несуразное, что заставляло ее разум молчать. Испытательный срок на производстве. Кому взбрело в голову превращать это в наказание? Цветут цветы в садах, шумят деревья, гомонят птицы в лугах. Все как прежде. Трава вдоль и поперек, исхоженная жуками. Забраться бы в чащобу, лечь в траву, раскинув ноги и подставив ногое тело теплым солнечным лучам. Веет благоуханием с полей. К черту переходные и непереходные глаголы. Остался один вид деятельности – существовать и ждать единственно выдающееся событие века – ребенка. Она понимала, что означают такие мысли. Они означают самоубийство. Нет, не тело. Разум. Куда легче, стоит только перестать видеться с друзьями, с товарищами по партии. Лишить себя политической жизни, покончить с этой жизнью. Без общения с людьми жизнь навевала смертельную тоску. Не хватало бесед, работы. Непостижимо, как она могла раньше радоваться без повода, веселиться без причины, увлекаться чем-то. Все внезапно прекратилось, словно игра симфонического оркестра, прерванная из-за отключенного тока. А между тем события заставили Карин понять, как недоставало ей прежде чувствительности в мыслях и поступках. И, постигая это, она ощущала невыносимую боль. Точно все внутренности плавились на медленном огне. Она гнала воспоминания, но перед глазами все равно вставала та комната и Франк перед ней на коленях. А она уходит. Ее бросало в пот. Карин с изумлением почувствовала, что только теперь полюбила Франка. Полюбила так, что готова была забыть о себе и вместе с тем глубже познала себя, уверовала в свои силы. Только теперь разорвались путы, сковывавшие ее, сдавливавшие дыхание. Она перестала бояться. Они снова поехали в больницу. Мать на мотоцикле отправилась пораньше, нужно было что-то по пути уладить. По рассеянности или от усталости Карин сошла с трамвая на остановку раньше. Она не торопилась, спешить было некуда. Природа ее не волновала, думать о чем-либо определенном не хотелось. Возле главного здания кто-то стоял, слегка подавшись вперед и глядя в ее сторону. В желтом свитере, светлых брюках. Она подумала, наверное, Франк, но тут же прогнала эту смехотворную мысль. Подойдя ближе, она увидела, что это на самом деле он. Франк стоял у ворот в своей обычной одежде и счастливо улыбался. Карин кинулась к нему, спросила, «Откуда у тебя одежда?» Мать принесла. Хотела сделать тебе сюрприз. Карин поискала глазами мать и не нашла. Она попыталась было обнять Франка, но тот закачался, еле удержавшись на ногах от слабости. Испугавшись, что он упадет, Карин подхватила его. Они так и остались стоять на дороге, прильнув друг к другу. Прохожие останавливались. Мать, волнуясь, замерла за воротами. Обнявшись с бледными бескровными лицами, они не сводили друг с друга глаз. Их отвели на тротуар. Подошла мать. Карин и Франк продолжали крепко держаться друг за друга.
Вы слушали рассказ Фолькера Брауна «Неоконченная история» из одноименного сборника рассказов писателей ГДР, выпущенного издательством «Молодая гвардия». Читал Виктор Зазулин. Режиссер Евгений Малевский, редактор Игорь Золотарев. Литературная передача окончена.